Ольга Висмут. «Мой криминальный босс. 2». Глава 1. Надо было почувствовать неладное еще утром, когда Лёша позвонил и сказал, чтобы я ничего не планировала на вечер и надела лучшее платье. Мол, у него для меня сюрприз. Прошел всего месяц, как я дала согласие с ним встречаться. Он казался ненавязчивым, не торопил события, всегда был предельно милым и обходительным. В общем, такой подставы не ожидала. Красная бархатная коробочка в его ладони появляется будто из ниоткуда. Жестом фокусника Лёша открывает ее и опускается передо мной на колено. «Выходи за меня замуж». Я замираю, потрясенно хлопая ресницами. Не знаю, что ответить. На нас устремляются взгляды с соседних столиков. Мы находимся в ресторане, самом фешенебельном в нашем городе. Прижимаю пальцы ко рту, пытаясь сдержать нервный выдох. «Лёша», выдавливаю через силу. «Нужно что-то сказать. Но что? Отказать значит обидеть хорошего человека. Согласиться? Ох, я не готова». А он смотрит так, будто я самая прекрасная женщина на свете. Теряюсь под этим взглядом. Месяц — слишком короткий срок, чтобы забыть о прошлом. Я... начинаю и тут же замолкаю. Слова застревают в горле. На меня с любопытством смотрят посетители ресторана. Лёша улыбается, но в глазах застыло нетерпение. Нужно дать ему хоть какой-то ответ. А мне хочется провалиться под землю. Я не привыкла быть в центре внимания, вот как сейчас. Чувствую себя просто ужасно. Кто-нибудь, ущипните меня. «Тань, ты меня слышишь?» Не нахожу ничего лучше, чем просто кивнуть. Лёша понимает это по-своему. «Понимаю, это очень важный шаг для тебя. Можешь сейчас не отвечать». Он берет меня за руку. Холодный металл скользит по пальцу. Мой размер. Лёша угадал с этим. Я заворожённо смотрю на кольцо на своем пальце. «Но я буду самым счастливым человеком на всем свете, если ты примешь этот подарок», — продолжает парень, не поднявшись, целует меня в щеку. Я еле сдерживаюсь, чтобы не отстраниться. Меня окутывает запах его духов. Но я понимаю, что это не то. Терпеть не могу парфюм Лёши. Он вызывает у меня головную боль и тошноту. Но и сказать ему об этом не могу. Боюсь обидеть. Он с улыбкой садится на место. Я выдыхаю. «Лёш, прости, мне надо подумать», — говорю наконец. Это было очень неожиданно. К моему счастью, народ вокруг уже вернулся к своим тарелкам. «Да, конечно, Танечка», — отвечает он. «Не Танюша. Почему-то вечно сравниваю его с Островским. Хотя уже пора смириться, что дорога туда закрыта. У него другая семья, беременная невеста. Мне там места нет и не будет». Лёша протягивает бокал. «За нас». В его улыбке сквозит облегчение. «А я теперь понимаю, почему он пригласил меня именно сюда. Столик на двоих, красная скатерть, белоснежные салфетки, ароматические свечи. В центре стола ваза с живыми цветами. Это редкость для ноября. Зал тоже выглядит очень презентабельно. Вся мебель и стены из натурального дерева. На небольшом возвышении играет струнный квартет. Там же молодой человек поет хиты прошлых лет. Я чувствую взгляд Лёши, но делаю вид, что смотрю на певца, потому что не знаю, как выкручиваться. Резко отказывать не хочу, но мы всего лишь месяц встречаемся. Рано еще говорить про замуж. После той эпичной сцены в кабинете Островского я не могла оставаться в компании, поэтому в тот же день написала заявление об уходе по собственному желанию. Да, сделала это на эмоциях, но не жалею. И да, Паша пытался меня остановить. Даже опустился до угроз и шантажа, типа «тебя никто не возьмет на работу». Но мне было все равно. Я готова была на что угодно, лишь бы отказаться от него как можно дальше. Мне нужно было залезать свои раны. Сделать это в шарпонте, где предмет моей боли постоянно перед глазами, я не могла. Но и уйти в тот же день мне не дали. По закону я должна была отработать еще 2 недели. Пришлось, скрипя сердце, ходить на работу. Паша к моему облегчению и тайной обиде больше не возвращался к тому разговору. Не настаивал, что мы должны быть вместе. Да и вообще даже общаться перестали. За все время виделись пару раз. случайно столкнулись у лифта. И, конечно, с ним была неизменная Света. Слегка поблёкшая от раннего токсикоза, но, как всегда, высокомерная и самодовольная. И оба раза они обсуждали мебель в детскую или результаты УЗИ. Я тогда предпочла сделать вид, что не слышу, но сердце сжалось от боли. Единственное, от чего Паша не отказался, это от дочери. Он продолжает общаться с Лёлькой. Выглядит это так. Мне на телефон приходит лаконичный СМС. К какому времени подготовить ребёнка и где его заберут. Потом приезжает машина с молчаливым водителем. Я уже знаю, его зовут Семён. Загружаю ему Лёльку, сумку с учебниками и домашним заданием. Целую и прошу обязательно позвонить, когда едет. Поначалу думала, что Пашу отпугнут родительские обязанности. Но нет, к моему удивлению, он занимается с Лёлькой. Гуляет, делает уроки. Ну, если никто не звонит ему по работе. Отношения у них налаживаются. Но я не могу расслабиться. Меня преследует мысль, что Паша просто играет в отца. И однажды ему это всё надоест. Например, когда родится их со Светой малыш. Она, кстати, была ошарашена, узнав, что у её жениха уже есть ребёнок. Скрыть это оказалось невозможно, ведь он брал Лёльку к себе домой. Одна радость, что по офису слухи не поползли. Хотя Надя о чём-то догадывалась ещё на турбазе. Пока я отрабатывала те злосчастные 2 недели, ко мне подошёл Белецкий и предложил перейти к нему в офис. В том же здании, только этажом ниже. Сказал, ему нужен администратор на рецепцию. Я подумала и согласилась. Работа рядом с домом, а менять квартирку и снова переезжать очень не хочется. А то, что с Пашей в одном здании, ну так постараюсь не попадаться ему на глаза, вот и всё. Но сейчас придётся вернуться к больному вопросу. Лёш, я должна сказать тебе кое-что. Начинаю, ковыряю еду в тарелке. Раз уж наши отношения могут зайти так далеко, рука Лёши опускается на мою. Конечно, Танечка. Я должна кое в чём признаться. Как же трудно выдавить из себя пару слов. «Не переживай, мне ты можешь сказать всё, что угодно», — подбадривает Лёша и смотрит так выжидающе. «Я по поводу Лёльки». «Ничего страшного, она прекрасная девочка, и не надо её отправлять каждый раз в деревню на выходные. Я буду рад познакомиться с ней поближе». Жар приливает к моим щекам. «Дело не в этом». Продолжая, опустив взгляд в тарелку. «А в чём?» «Ольга, дочь Островского». Лёша замирает. Его брови лезут на лоб. На лице мелькает смесь удивления и досады. Но он быстро берёт эмоции под контроль. «Ты не шутишь?» спрашивает, пристально глядя на меня. «Нет, 8 лет назад мы едва не поженились». Лёша отводит взгляд. Между его бровей залегает складка, а пальцы нервно мнут край салфетки. «Вот, значит, как. Теперь понятно, почему он всё время вился вокруг тебя, особенно тогда на турбазе. Это к нему она ездит каждые выходные?» «Да, немного виновата, киваю. Но я это не афиширую и с ним не общаюсь. Просто раз ты сделал мне предложение...» «Я не тороплю с ответом. У тебя есть время подумать». «Это просто, чтобы ты знал», продолжаю я. Не хочу, чтобы у нас были секреты друг от друга. Смотрю на Лёшу и понимаю, что он хороший человек и прекрасный мужчина, но у нас дальше поцелуев пока не идёт. Иногда кажется, что я могла бы пустить его дальше, но каждый раз что-то останавливает меня. Не знаю что, наваждение какое-то. Наверное, моё тело так привыкло к одиночеству, что я просто не готова перейти черту. Зато прекрасно помню, как пылало, когда меня касался Островский. До сих пор стоит подумать о нём, и всё тело вспыхивает, будто факел. Вот только пора всё это забыть. Островский теперь в прошлом. Больше у меня с ним ничего не будет. Пусть хоть для одного ребёнка станет нормальным отцом. «Ну, тогда и я признаюсь тебе», — говорит Лёша, беря мою руку в свои. «Я догадывался, что между вами что-то есть». «Между нами ничего нет, давно». «Да, я всё понимаю, не переживай». Это действительно так. Вот кого я сейчас хочу убедить, себя или его? Мы расстались 8 лет назад, он даже не знал, что я беременна, когда бросил меня. Так что всё в прошлом. Я тебе верю, Танечка, ты не должна оправдываться передо мной. Он поглаживает пальцем мою руку.